Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Павел Сердюков из города Дивногорска, что в Красноярском крае. Здравствуй, Павел!
Здравствуй, Наталья!
А вообще наша студия видела очень много людей из дальних далей, или, скажем по-другому, нашу студию видели многие люди. Вот, в частности, Лесосибирск были гости. Лесосибирск далеко от вашего Дивногорска?
Нет, недалеко, километров 300, нет, чуть больше.
То есть, по вашим меркам, 300 километров – это недалеко?
Для Сибири недалеко.
То есть, такие просторы, что 300 километров, и на чем вы их преодолеваете?
Машины.
300, 400?
Да.
Чудно. И еще что интересно, что церковь ваша называется «Прощение». Я добавлю, что Павел – пастор Евангельской церкви «Прощение». Почему такое название «Прощение»? Кому прощение, от чего прощение? Церкви чаще всего как-нибудь называют более благоговейно.
Почему прощение? Мне кажется, что… Нет, мне не кажется, я уверен, что это такая вещь, в которой мы все нуждаемся и всегда. Мы нуждаемся в том, чтобы нас простил Бог. Мы нуждаемся в том, чтобы мы… прощали друг друга. То есть, я не знаю, как остальные, но я постоянно нуждаюсь в том, чтобы меня прощали, потому что я грешник.
А иначе что?
А иначе как жить, если мы не будем друг друга прощать? И иначе как мы будем жить дальше, если нас не простит Бог? Поэтому у нас была идея такая, чтобы люди, приходя в нашу церковь, находили Божье прощение.
Спасибо. Но прежде чем говорить о том, как бы мы жили и как мы будем жить дальше, в любом случае мы, наверное, начнем с какого-нибудь начала. Мне немножко трудно сегодня будет. Я совсем не знаю Павла. Павел – гость, действительно, из далекого-далека. Я не знаю о тебе, Павел, ничего. Поэтому тебе вот в руки бразды. Расскажи.
Хорошо. Я расскажу о себе, но пусть это будет моим свидетельством того, как меня Бог простил. Как я пришел к нему. И все-таки же у вас программа называется «Выбор», да?
Да.
«Выбор». Я думаю, в первую очередь, мы в жизни должны два главных выбора. Это первое – это мы должны выбрать Бога. И, во-вторых, выбрать хорошую спутницу жизни. Или
вот
супруга.
Как?
Или супруга, да.
Вот какой второй.
Да.
Ну, по-разному. Второй, на самом деле, по-разному называют выбор. Ну, вот у тебя, в частности, вот.
Для меня это так. И для меня так случилось, что мой выбор был очень интересен в этом смысле. Поэтому об этом и буду рассказывать. Ну, хорошо. Раз я из далекого-далека, то начну свой рассказ тоже издалека, из далекого-далекого моего времени. Я родился в 60-х, в то время, когда... В общем, вся страна была атеистичной, и в Бога верить это считалось сумасшествием. Ну, по крайней мере, так у нас было. И если бы где-то кто-то услышал, что где-то кто-то молится, его точно назвали бы сумасшедшим. Я, как и все дети того времени, ходил в детский сад, потом пионер, потом комсомолец. В детском саде мне говорили, что мой дедушка – это, оказывается, Ленин и тому подобное. Вот на пути, в моем детском пути я не встречал мысли о Боге. Но, правда, однажды ко мне приехала бабушка, лет так 8-9 мне было, и она, оказывается, что она вот верила в Бога, но она не читала ни разу Писания, она ничего не знала толком о Боге, но она верила в Бога. Еще, наверное, просто... Из того, что она слышала в своем раннем детстве, она это сохранила в течение всей своей жизни. И вот однажды, я помню, пришел со школы, у нас не завязался спор. Она говорила, что Бог есть. Я, конечно же, будучи убежденным пионером, говорю, что Бога нет. И я задал вопрос: хорошо, но откуда взялся Бог? Ведь мы всегда искали первопричину. И она сказала: ну, Богоматерь родила. Ну, все очень просто. Чтобы поставить бабушку в тупик, я сказал: ну, хорошо, а кто родил Бога Матерь? И она не знала, что мне ответить. просто замолкала.
Но я бабушку считаю... совсем легко было в тупики ставить, да, я так думаю.
Да, да. Ну, наверное, я в это время затронул Божье сердце на небесах, и Бог мне сказал, но я покажу тебе, кто родил Богоматерь. И после этого взросление... В мое время, кстати, очень много читали книг, и мы очень любили фантастику, и я тоже читал очень много фантастики, и поэтому мои представления о смысле жизни часто были марсианские и тому подобное. Но в юности все-таки я помню, что когда мне было лет 13-14, меня начал мучить очень один вопрос, очень серьезно. Вопрос смерти. Наверное, каждый человек... этого не может.
Я слышу это не в первый раз. А. Меня это миновало, но я слышу от мужчин, от парней, в 12, в 13 лет дети начинают бояться смерти.
Да, и я тоже. Поэтому я задавал себе вопрос, почему... А, я помню, когда возник у меня этот вопрос. А я просто из нашей школы утонула девочка, и я помню, когда ее хоронили, эти похороны на меня произвели такое мрачное впечатление, и я задал себе вопрос, почему она умерла, почему должен однажды умереть я... Почему должны однажды умереть мои папа с мамой? И такой вопрос для меня был неразрешимый, какой-то тупик. Но в наше время, вот в те годы, 60-е, 70-е годы, по крайней мере, была такая видимость, что наука идет вперед семимильными шагами. Я, может быть, глупо, но я успокоил себя мыслью, что, наверное, когда я подрасту, ученые изобретут бессмертие, и все будет в порядке, я не умру. Ну, так, может быть, глупо, но тем не менее. И в мое время... Когда я уже подрос, были такие развлечения странные. Это вино, водка, танцы. Хотя, наверное, и сейчас это продолжается, но тем не менее. И я начал жить так же, как и все. Начал выпивать в раннем возрасте, курить.
Ну, на самом деле, 70-е – это всплеск вот этого всего, что ты сказал.
Да. Хиппи, Битлз и тому подобное. Я всем этим был увлечен. И где-то, когда мне наступило 19 лет, я ушел служить на флот. И вот, может быть, на флоте там начались мои искания Бога. Дело в том, что служить на флоте-то было не очень просто. И возникали минуты, когда было трудно. И вот тут, может быть, я не знаю почему, но я как-то внутренне, когда становилось трудно, я начал обращаться к Богу. Я говорил так, если ты есть, помоги мне. Про себя. Естественно, чтобы этого никто не видел. Почему? Потому что, ну, я боялся, если что-то кто-то увидит, кто-то узнает, если я признаюсь в том, что я обращаюсь к Богу, то скажут, ты дурак, ты сумасшедший, точно. Но вот втихушку, чтобы никто не видел, я даже так налагал на себя кресты, так тихо считал, что это обязательно нужно. И я заметил такую вещь, что когда мне было очень трудно, и когда я так сделаю, когда я так вот помолюсь, когда я так покрещусь, как-то раз, и проблема решается. Я пришел к выводу, что, наверное, что-то есть. А, хотя я до этого предполагал, что ну, не может быть так, что мы на этой земле жили сами по себе, что мы случайно абсолютно возникли, да. Я считал, что наверху что-то должно быть. Ну, тогда я считал, помнишь, я говорю, что много читал фантастики, поэтому считал, что марсиане, наверное.
Но... Павел, ну вот второй вопрос есть. Наверху что-то должно быть, это многие так считают, но не всем оно надо, вот то, что наверху. Что так уж плохо тебе было на флоте, что ты стал вот это искать?
Неплохо мне было, мне трудно было. Периодически трудности возникали. И я знаю, что в принципе в окопах не бывает неверующих, да, поэтому всякий человек, на самом деле, даже если они не признаются в этом, все равно... Каждый когда-то призывал Бога, когда ему становилось трудно. Это 100%. И точно так же делал и я. Ну, вот я пришел к выводу после тех ситуаций, когда я молился, и мои проблемы решались, я пришел к выводу, что что-то есть, кто-то наверху есть. И если ему помолиться, то он поможет. И я начал использовать Бога, как лампу Аладдина. Но обращался к нему, когда трудно, но когда становилось легче, ну, опять продолжалась та же самая
нормальное
жизнь.
Нормальное начало.
Ну, неплохо, да, для начала. Потом отслужил, вернулся домой, и умер отец. Как только я вернулся со службы, сразу пережил смерть отца. Это тоже меня потрясло до глубины души. Почему? Потому что я не мог понять, Почему человек жил на этой земле, и тем более близкий мне родной человек? Когда умирает чужой человек, это как-то не так.
Все-таки как-то очень заботила конечность бытия, да?
Да, заботила. А особенно конечность бытия родного отца. Почему? Что случилось? Что с ним будет дальше? И какой-то тупик, и я не знал, как себе ответить на этот вопрос. И это было трудно. Это время для меня очень тяжело далось. Но потом случилось так, что я сделал свой второй главный выбор в этой жизни. Это выбрать спутницу жизни, да. Причем все это получилось очень интересно. Дело в том, что в мое время было так, что сначала у нас мы уходили все в армию, у нас был круг проводин, потом мы все возвращались, это было 80-е годы со службы, и мы начинали все жениться, и у нас был круг свадеб друзей. Так было. Сейчас, наверное, так не происходит, к сожалению. Но так было. И вот однажды я пришел к своему другу, и он очень страдал по одной девушке, с которой познакомился. Он говорил, что она такая прекрасная, красивая, умная, что он очень ее любит, но она, эта девушка, отвергала его. Я заочно разозлился на нее. И злился, почему она отвергает моего друга, кто она такая, вот ах, она какая. И вот случилось так, что на одном из праздников я познакомился с ней, меня познакомили с ней. И я, посмотрев на нее, сказал: вот это ты, та самая Татьяна? Да? Она говорит: да-да. Я говорю: да ты посмотри на себя. Ты видишь, какая ты страшная, какая ты некрасивая.
То есть ты друга по полной программе поддержал.
Да, и мы в этот вечер очень сильно расскандалились, разругались. Но на следующий день, когда я пришел к другу, и я слышу, она позвонила туда, он говорит: да приходите с девчонками, приходите. Он ничего, он нормальный, он сейчас трезвый, все будет нормально. А к этому времени мы уже все, я и мои друзья, изрядно пили. Ну, это не секрет был, потому что делать-то больше нечего было. Это было смыслом жизни, что напиться, приятно провести время и тому подобное. И, в общем, вот так на следующий день она пришла, и через 2 месяца я был на ней женат.
Но она стала красивее за эти 2 месяца?
Да, она и была красивая. Просто мужская солидарность, дружба мужская.
Ваш брак продолжается?
Да, я просто хочу дальше рассказать, да. Что случилось дальше? Мы поженились, 3,5 года вместе прожили. У нас родилось 2 детей, мальчик и девочка. Но я всегда был хотел... Я вот до того, как жениться, я мечтал, что у меня будет хорошая семья. Я мечтал о том, что как я буду любить свою жену. Я мечтал о том, что каким я буду романтичным. Но, к сожалению, у меня не было передано хорошего примера, хорошей семьи. В мое время, по крайней мере, в том городе, где я жил, стиль жизни в семьях был один и тот же. Папы уходят на работу, мамы тоже. Вечером собираются папы где-то на заваленках, пьют, разговаривают.
Павел, ну откуда ты взял эту идею быть романтичным мужчиной?
Книги. В мое время было очень модно читать книги, причем такие книги, ну, высокие. И примера не было, как любить. И поэтому, естественно, я просто ничего себе не представлял, как это быть мужем, что значит быть главой семьи. Естественно, самое главное развлечение в жизни – это выпить осталось. И поэтому через 3,5 года моя семья разрушилась. И при 2 детях мы развелись. Я помню этот день развода. Это было нечто ужасное для меня. Как будто небо раскололось на 2 половины, жизнь тоже. Она ушла жить к своей матери с 2 детьми, я жил у своей мамы. И вот в это время моя жизнь покатилась просто под откос. Это постоянные пьянки, это постоянные гулянки, это какие-то попутные друзья, ну, в кавычках друзья, которые встречаются тебе тогда, когда у тебя есть деньги, но когда денег нет, этих друзей нет. Ну, в принципе, я и сам так поступал, да, тоже искал тех людей, с кем бы мог выпить за их счет. В общем, жизнь обыкновенного пьяницы. И в то время я не просто катился вниз, я очень стремительно деградировал. Но в промежутках между пьянок, я возвращался домой после очередного запоя, и мне внутренне не хотелось больше всего этого делать. И помнишь, я говорил, что я на флоте обращался к Богу, когда мне было трудно?
Да.
И вот в такие же моменты дома, когда пройдет похмелье, когда ты вроде придешь в себя, и когда ты один, и ты понимаешь, что в этом мире у тебя нет друзей, кроме матери. А настоящие друзья – это сложно, да? Это ведь самому нужно уметь дружить, и их нужно приобретать. Так вот, начал обращаться к Богу, и опять-таки говорить: «Бог, если ты есть, помоги мне». Я не хочу.
Павел, спасибо. И мы чуть позже скажем, ты или я, о том, что ты музыкант. Сейчас время музыкальной паузы для нас и наших радиослушателей. И если ты не против, пусть прозвучит твоя песня под названием «Вопросы».
Я только за.
Что-то нынче в мире стало пусто, что-то люди больше говорят о несчастьях и о том, что грустно. Заблудилась радость в облаках, в наших разговорах нет лада. Сленг украл богатство языка, и портфелей не несут ребята девочкам соседнего двора. И портфелей не несут ребята девочкам соседнего двора. Что-то нынче в моде бритый череп и крутой плевок через плечо. И в добро никто уже не верит, а с экранов льется только зло. Над святым смеяться и глумиться стала нормой жизни. Почему? Просто мы забыли, как молиться и дорогу Господу Христу. Просто мы забыли, как молиться и дорогу Господу Христу. То ли мы устали друг от друга, в суете толкая ближних в бок, и война как лучшая подруга за людьми идет из года в год. В храм нельзя, наложены запреты. Все, что хочешь, только не к Христу. И поем постыдные куплеты вместо гимнов своему Творцу. И поем постыдные куплеты вместо гимнов своему Творцу. Что-то разгулялась непогода в наших душах вместо ясных дней, и обиды носим по полгода, и совсем забросили детей. Папы пьют, а мамы в одиночку все заботы кое-как несут. На себе давно поставив точку, от судьбы любви уже не ждут. На себе давно поставив точку, от судьбы любви уже не ждут. Что-то моя песня лишь вопросы, где же нам на них найти ответ? Может быть, смирить свои запросы, ждать от жизни выигрышный билет. Но я знаю, Бог сказал однажды: тот, кто ищет, тот всегда найдет. Если вдруг Христа вас жаждет каждый, то Россия снова расцветет. Если вдруг Христа вас жаждет каждый, то Россия снова расцветет. Что-то в мире нынче стало пусто, то ли мы устали друг от друга, что-то разгулялась непогода, что-то моя песня лишь вопросы.
Я напоминаю, в эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Павел Сердюков из города Дивногорска. Павел, вот страшно было, вот жалко было, что семья рушится, и все равно человеческих сил недостаточно было, чтобы остановить этот процесс в себе, да. Перестать пить, ну что-нибудь такое сделать, чтобы эту женщину завоевать, вернуть. Угу. Не было этих сил?
Да откуда же они силы? Потому что каждый день я клялся себе с вечера, что утром, а что я утром больше пить не буду, но всякий раз, когда я видел перед собой стопку, или всякий раз, когда я встречал своих каких-то знакомых и друзей, мне хотелось это делать вновь и вновь. И вот, как я уже сказал, такие приступы одиночества порой бывали, да, когда бросишь пить, и ты понимаешь, что в этом мире никому не нужен. И вот тогда я вновь и вновь обращался к Богу с такими простыми молитвами. Я говорил: «Бог, если ты есть, вот если ты есть, если ты сейчас меня слышишь, помоги мне. Я не могу так больше жить. Я устал. А от этого действительно устаешь. Я не знаю ни одного человека, который бы от этого не уставал». Почему? Потому что на самом деле это несчастье.
Павел, почему устают и продолжают? Почему говорят последний раз и снова продолжают? Что так тянет?
Забыться, уйти от проблем.
От реальности?
Да, но это единственный способ.
Но чем хороша та реальность, которая, во-первых, сама по себе тяжела физически и которая такие последствия несет потом? Чем она хороша? И каждый раз ты тренируешься, и видишь, и утверждаешься, что плоха она, эта реальность. Но почему вновь туда же?
Потому что по-другому не умеешь. И тебе никто не показал этого пути, другого пути. И выбора нет. Вот у вас программа «Выбор», да? И когда ты находишься в таком состоянии, выбора нет. И важно, чтобы кто-то в твоей жизни появился и предложил
тебе... Альтернативы нет.
Да, да, предложил тебе другой выбор, другую альтернативу. И вот с того момента, как я начал молиться, в моей жизни начало что-то происходить. Во-первых, я уже прошло 3,5 года, как мы были в разводе. Во-первых, я встретил своего родственника и спросил, как там моя жена Татьяна, бывшая, поживает. Он сказал: да, она сошла с ума, стала монашкой. Я так, естественно, напрёкся. Почему? Потому что в наше время слово «баптист» и «сектант» – это было очень страшное слово. Я помню еще фильм «Над Борском» такой.
Не там знаю, росли дети. То есть тебе это было не безразлично, что семья?
Поэтому, напившись, я позвонил ей по телефону и сказал: не смей туда водить моих детей. В общем, так мы с ней не очень хорошо поговорили. Но, тем не менее, после моих молитв Бог начал стучаться в мою жизнь. Вы помните, что я просил у него о том, чтобы он соединил меня с моей семьей? И вот случилось так однажды, через 3,5 года после нашего развода, что мою маму положили в больницу. Мой сын, он периодически приходил к нам в гости, и моя дочь тоже, разговаривали по телефону с бабушкой и со мной, и вот он позвонил домой и спросил, поговорил со мной, потом спросил: а где бабушка? Я говорю: бабушка в больнице. Ну, Татьяна решила поинтересоваться здоровьем бабушки, взяла у него трубку и начала со мной разговаривать. И мы беседовали так минут так 15-20, а потом вдруг она неожиданно спросила: слушай, а ты никогда не думал о том, чтобы нам сойтись?
Круто.
Это очень круто.
Очень. То есть ты продолжаешь пить?
Да.
Она верующая?
Да, да. Она уже начала посещать церковь.
Что-то же там повернулось у нее в душе?
Ну да, она читала Писание и понимала, что мужу все-таки с женой не нужно разводиться. Тем не менее, она не очень этого хотела, но тем не менее думала о том, чтобы все-таки начать по-новому. И вот, я сказал, что я, естественно, на этот вопрос ответил, что я не против был бы сойтись. А как ты? Она сказала: ну, в принципе, я тоже не против. И мы поговорили, и, в общем-то, не договорились, ни о чем не договорились, положили трубки телефона. И через несколько минут звонит моя теща и сказала: ты что там наговорил? Ты действительно хочешь сойти с ней? Я говорю: да. Тогда иди их и забирай. Я говорю: как, прямо сейчас? Она говорит: да. Для меня так было неожиданно.
Почему вся родня была не против, зная о том образе жизни, который ты вел?
А мама не хотела. У меня такая теща была железная, и поэтому моя жена и мои дети жили вместе с ней, а 3,5 года, и она устала от этого. Просто, наверное, интересы меркантильные.
То есть тебе предложили прийти и забрать?
Но это человеческий взгляд на эту ситуацию. Почему? Потому что на самом деле я ведь молился. Я ведь простыми искренними молитвами просил Бога о том, чтобы он соединил меня с семьей. Поэтому Бог действовал. И я знаю, что когда мы с искренним сердцем вот в простых молитвах обращаемся к Нему, Бог слышит нас, обязательно слышит. Поэтому всякому слушающему советую: если вам трудно, обращайтесь по любому поводу, просите Его. Я верю, что Он ответит. Так написано в Писании. Поэтому я думаю, что теща была просто орудием в руках Божьих. И я сказал тёще: хорошо, я сейчас приду, но сам не понимаю, что происходит. 3,5 года мы вместе не жили, вроде бы уже совершенно чужие люди. Забрал ее, привел домой. По дороге мы говорили друг другу всякие глупости о том, что мы стали свободные, о том, что мы не будем друг друга ограничивать в тех или иных вещах. Она мне говорила: ты не запрещай мне в церковь ходить. Я говорю: да что ты, а ты мне не запрещай ходить к моим друзьям.
Сколько вам лет было?
Мне тогда было 20, нет, около 30.
Ну, около 30.
Да, около 30, около 30. Итак, Татьяна пришла домой, вместе с ней и с детьми пришла еще книга Библии. И она, Таня, посещала церковь, а я начал присматриваться к этой книге замечательной.
А книге, а к Тане? Ведь она, наверное, немножко другая была.
Да, она была удивительная. Просто когда она, допустим, уходила на богослужение и возвращалась с них одна, а бывало это и поздно, я спрашивал: ты не боишься возвращаться одна? Она говорит: я не одна, ведь со мной Бог. Я видел в ее глазах, что он...
Не мешал вот этот вот Бог абсолютно неведомый
нет,
отношениям?
Нет, я уже верил в него, внутренне верил, потому что ведь я обращался к нему еще в армии, я обращался к нему и после, и я знал, что он есть, просто я не знал, какой он еще.
То есть он инородным не был уже?
Да, он был уже близким. Но я его еще не знал, поэтому мне предстояло его еще узнать. И так начал читать Писание. Помню, почитаю Писание, пойду перекурю, опять вновь возвращаясь к Писанию. И Писание сразу захватило меня. Почему? Потому что я читал Библию и видел все свои ошибки. Я видел, что вот здесь я был неправ. Думаю: боже мой, как же это просто.
Но что приятного в том, чтобы увидеть свои ошибки? По-моему, откинуть можно эту книгу и просто не раздражаться больше.
Не знаю, мне хочется меняться.
Хотелось меняться.
И сейчас хочется. И сейчас хочется расти.
А сейчас, да нет речи, но вот тогда... Уже был момент, когда хотелось изменить жизнь.
Понимаешь, Наташ, когда Бог говорит к тебе, Он не говорит тебе как человек. Он не оскорбляет тебя своим словом.
Не унижает.
Не унижает. Он тебе с любовью говорит.
Не делает малюсеньким,
да,
ничтожным.
Да, наоборот, он говорит, что тебе это нужно. И говорит это с любовью. Поэтому ты хочешь его слушать. Это совершенно иное, чем человек.
То есть это было новое и достаточно приятное общение.
Да. Это был уникальный опыт, который длится до сих пор. И что случилось дальше? Ну, Татьяна ходила в церковь, посещала богослужение, но, понимаешь, привычка пить превратилась уже в алкоголизм. И просто так с этим нельзя было расстаться. И я молился, но при этом продолжал пить. Вновь взывал к Богу, вновь просил его освободить меня. И так в течение года. Причем было очень интересно, что Таня, естественно, ходя в церковь, попросила о том, чтобы церковь начала молиться за меня. И чем больше церковь молилась за меня, тем больше я запивал.
Павел, ну вот ты сейчас пастор.
Да.
Но ты можешь согласиться со мной? Это нормально. Вот идти в церковь, и пить, идти и пить, и
да,
сражаться.
Да.
Может быть, это криминал, может быть, это, я говорю, такие авантюрные вещи, но я думаю, что это нормально.
Какой же в этом криминал, если путь человека к Богу у каждого разный? Кто-то бывает, у кого-то сила воли посильнее, да? Кто-то послабее.
Кто-то ярче познал Бога,
да,
кому-то
да,
он открылся
да,
так, что да, просто пальцы разжались, и бутылка выпала.
Да, да.
А кто-то борется.
Поэтому нужно идти и бороться до конца. Почему? Потому что за вас Бог, и за нас
и
Бог.
И неважно, извини, вот вопрос хочу. И неважно, что в воскресенье ты в церкви, а во вторник ты выпил. В воскресенье ты в церкви, а в среду, четверг ты пьяный.
Но надо идти. Но мне было стыдно. Я пару недель не ходил, но потом, когда приходил в себя, все равно вновь шел.
Я тоже в этом уверена. Я поэтому так горячо эту тему поддержала.
Угу. Поэтому я шел вновь в церковь. И так продолжалось где-то в течение года. И еще раз повторюсь, что чем больше церковь за меня молилась, тем больше почему-то я запивал. Парадокс, но тем не менее. Наверное, дьявол не хотел меня отпускать от себя. Но однажды наступил все-таки такой момент. Вот я не знаю своего дня покаяния. Некоторые люди знают. А я считаю, у меня был год покаяния.
Процесс.
Год покаяния. Почему? Потому что после каждой пьянки, каждое утро я вновь и вновь взывал Богу и каялся. Но был у меня месяц. Это такое покаяние, когда моего переворота в жизни, когда в один момент, в один день меня Бог освободил сразу от курева и от пьянки. И это долго длинная история, но тем не менее так произошло. В один день я осознал, что я свободен от вина, свободен от алкоголя, свободен от курева.
То есть ты наперед знал, что тебе это не понадобится?
Все, я понял, что я свободен. И когда меня на второй день спрашивали, дай закурить, я такой с гордостью говорил, я не курю. И мне это настолько было приятно.
А вот до этого сколько раз таких слов было? Я не курю, я не пью, маме, там, жене.
Ни разу.
Ты не был уверен?
Ни разу, ни разу. Почему? Потому что я тогда еще только просил у Бога. Ну, были обещания.
Нет.
Были обещания.
Но в любом случае ты пробовал это не делать.
Да.
И, наверное, ты себе говорил,
да,
что я, ну, не буду пить.
Да, да. Я просто не понял тебя, Наташа, да. Угу. Обещаний было множество. И самому себе. И в том числе даже был промежуток.
Но ты верил тогда, вот в те разы, что ты больше не будешь пить?
Да, верил.
Верил. И снова пил.
И снова пил, но я, знаешь, ходил на работу и однажды шел по пути, по своей любимой дороге, да, и сказал, что вот однажды по этой дороге я пройду не пьющим и не курящим. И так случилось. И так случилось. Вот так в один день Бог меня освободил.
И что ты делал на второй день? А, вот да, в один день Бог тебя от всего этого. Ты ничего не умел больше. Ну, больше, ну, наверное, работал. Как ты эту жизнь начал? Пустую, абсолютно какую-то новую.
Дело в том, что уже не
пустая. Ответственности куча появилась.
Что уже Бог вошел в жизнь, и с ним было интересно жить. С ним было интересно начинать. Это прекрасное ожидание от того, что теперь будущее будет совершенно другим. Это столько радости, это осознание смысла жизни. Я, во-первых, очень обрадовался, однажды осознав себя творением, что я не сам по себе живущий на этот человек, а то, что я творение Божие. Это такое было просто интересное откровение. Я был увлечен Писанием уже. Я в течение года, несмотря на то, что пил, несмотря на то, что курил, я много-много читал Писание. Я был очень увлечен Писанием. Я просто стремился к этому. И что произошло дальше? А дальше произошло то, что я поступил в Явленский институт и окончил его. И однажды еще мы сыграли вторую свадьбу. Причем свадьба была очень замечательная. Если первая свадьба наша была, это очень пьяная свадьба, то вторая свадьба была очень прекрасная.
Вы решили перечеркнуть ту? Или по какой причине
Мы же были в официальном разводе, поэтому я должен был вновь жениться на своей жене. То есть ты меня только так можешь угораздить жениться на одной женщине два раза, на одной и той же, которую я люблю. Это была замечательная свадьба. И потом Бог нам еще подарил третьего ребенка, и это был уже совершенно другой опыт и совершенно другое отношение. Совершенно другое отношение. И в чем я абсолютно уверен, глядя на свой жизненный опыт с Богом? Я знаю, что Бог может вновь построить все то, что разрушено. Даже если наша семья была разрушена до основания, то есть зацепиться не за что было. И если бы вы послушали свидетельство моей жены, вы бы поняли, что она, в общем-то, вернулась ко мне в дом не просто так. Она вернулась туда с абсолютной нелюбовью ко мне, но с осознанием того, что это нужно сделать ради Бога.
Она послушала Бога.
Да, да. И еще целый год терпела, пока я пил. Вот он.
Павел, спасибо. Что это за песня «Ровесники»? Вот твоя песня «Ровесники». Она о чем?
Однажды я стал замечать в своих ровесниках, которых я встречаю в своем городе, что что-то в них не так. Что же не так? Смотрю, ребят, вы постарели. Неужели, думаю, я такой? Потому что я себя стал узнавать в них, думаю, ну раз вы такие, значит, я уже постарел. А многие из них просто не верят в Бога до сих пор. И специально написал песню для моих ровесников, чтобы они задумались, все-таки для чего они пришли на эту землю жить.
С твоего позволения сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня «Ровесники». И мы вернемся к нашей беседе.
Надеюсь, что они эту песню услышат.
Все реже я средь бела дня встречаю вас, мои друзья. Чем меньше нас, тем больше их, тех, кто пришел за нами. И в вас я узнаю себя и понимаю, что года уже спешат под гору вниз, диктуя нам любой каприз. То седина, как легкий бриз, то ряд морщин, сердечный криз, не спрашивая в раз, все чаще посещают нас. Ах, ровесники мои, ровесники, Сколько лет уж по земле вместе мы ходим вдоль и поперек тропами, мерим дальностью дорог подвиги, и в пути по жизни злой старимся ежедневной суетой. Маемся, виновата пред друг другом, каемся, что поделаешь, никак с ней не справимся. Так плывем куда-то вниз по течению, все стараясь выгребать к берегу. Но уносит вновь волна времени, чтоб приложить нас к ушедшим поколениям. Все чаще я вдруг узнаю, что вас уже кого-то нет, и с огорчением думаю, что рановато гаснет свет. Чтоб мог еще и еще пожить, но грех скосил, да ты не жил, а так лишь только прозябал и поиск Бога променял на праздности безумный бег, на удовольствие краткий век. О чем ты думал столько лет? А думал ли? Похоже, нет. Ах, ровесники мои, ровесники, сколько лет уж по земле вместе мы ходим вдоль и поперек тропами, мерим дальностью дорог подвиги, и в пути по жизни злой старимся ежедневной суетой. Маемся, виновата пред друг другом, жалимся, мол, никак с ней окаянною не справимся. Так плывем куда-то вниз по течению, все стараясь выгребать к берегу, но уносит вновь волна времени, чтоб приложить нас к усопшим поколениям. Как жаль, что вы не слышите сейчас меня, ровесники, и под земными крышами все ищете советника, и откровений свыше вы не ждете и не верите, безбожным духом дышите и счастье рублем мерите. Но с каждым годом пустота все более пугающей становится в душе твоей, рубцом не заживающим. Ах, ровесники мои, ровесники, сколько лет уж по земле вместе мы ходим вдоль и поперек тропами, мерим дальностью дорог подвиги, и в пути по жизни злой старимся ежедневной суетой. Маемся, виновата пред друг другом, каемся, что поделаешь, никак с ней не справимся. Так плывем куда-то вниз по течению, все стараясь выгребать к берегу, но уносит вновь волна времени, что приложит нас почившим поколениям. Ровесники, мои ровесники, послушайте меня, ведь истина проста. В 60-е года ушедшего столетия мы родились на свет тогда, чтобы познать любовь Христа, чтобы познать любовь Христа, чтобы познать Христа. Ровесники, мои ровесники.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Павел Сердюков из Красноярского края. Павел, вот кто слушал нас сначала, кто не только что включился, счастливый конец. Ты уверовал в Бога, ты восстановил семью, вернулись твои двое детей и родился третий ребенок. Но мне просто интересно, что ты делал вот в то время? Ты же не только пил. Вот. Ну и сейчас, когда семья восстановилась, чем ты занимался?
В то время, как, до того, как уверовал?
Ну да, ты же все равно что-то из себя представляешь. Где-то работал ты, что-то делал.
Да, я работал, я был просто плотником, хотя образование у меня было среднетехническое.
Прямой Иосиф, просто плотник.
Ну и знаешь, что интересно, что, в общем-то, человек, который пьет, он не может на одном месте долго задержаться на работе.
Почему или его там выгоняют,
либо,
или он уходит.
Либо он уходит. Ну, меня не выгоняли, я уходил, чтобы меня не выгнали. Ну, вот что интересно, знаешь, после того, как я уверовал, и первое место, где я отработал, и потом, когда меня пригласили работать в миссию, я пришел увольняться, начальник мне сказал, что мне с тобой жалко расставаться. Такой добросовестный и качественный работник. И мне было это впервые приятно. Я понимал, что это опять-таки не я сделал, это сделал со мной Бог. Ну, а что стало после, да, после уверования? Я отучился в библейском институте. И, возвращаясь к вопросу музыки, именно в это время я вновь вернулся к гитаре, потому что в молодости я играл на гитаре, играл даже в музыкальной группе, на танцах. Раньше это было модно. Сейчас, наверное, об этом даже и не знают. А потом, в тот момент, когда я запил, я все это забросил. Но, к своему счастью, я обнаружил, что в церкви очень много поют и любят петь, и гитара очень востребована. И поэтому я вернулся вновь к гитаре и начал... Ну, песен я никогда не сочинял. Но вот когда Господь меня нашел, я понемножку-понемножку попытался писать стихи для Него и музыку. И Бог меня благословил.
И стихи тоже.
Да. И я верю, что это дар Божий. Я абсолютно себе этого не приписываю. Я верю, потому что это появилось только после уверования.
Ты смог это реализовать в церкви?
Да. Но опять-таки не для славы своей, а для славы Бога. И песни у меня такие, песни-советы. То есть в каждой песне мне просто хочется выразить какую-то конкретную отдельную мысль для того, чтобы через песню помочь другому человеку. Что еще можно о себе рассказать, что было после, да? Церковь, служение, дети.
Скажем так, что смог Бог сделать из того человека, из того просто плотника, пьющего? Что Бог смог сделать?
Ну, пастор церкви. Но ведь не надо себя оценивать, какую ты должность занимаешь или какое ты служение несешь. Я думаю о том, что мы не должны себя оценивать по дарам и по талантам, потому что мы не имеем на это права, мы это получили от Бога. Надо оценивать себя по тому, кто ты есть и каково твое отношение к Богу. Я люблю очень Бога и продолжаю развиваться, и я сейчас хожу в такую часть своей жизни, которая, думаю, что будет наиболее плодотворной. И вот именно, кажется, и у меня, мое сердце полно ожиданий, я много мечтаю и думаю о том, что еще много-много послужить.
То есть романтичным ты все-таки стал?
Да, да. Недавно у нас с Татьяной состоялась серебряная свадьба. 25 лет буквально было этой весной. И мы специально решили, что мы отпразднуем со всей церковью. Пригласим всю церковь.
25 лет новой жизни?
Нет.
С женой?
Общее,
всего?
Всего. Но скажи мне, ведь разве я могу выкинуть те 3,5 года негативно из нашей
конечно.
Жизни? Это была наша жизнь.
Да.
Это негативно, но все-таки наша поджизнь. И вот после того, как мы с ней уверовали, А на первый, а второй, после того, как Бог нас снова вместе соединил, мы уже с ней больше не расставались никогда. И было даже интересно наблюдать, как Бог нам не возвращает любовь, а дает новую любовь, дает нас любить, учит нас любить так, как никогда.
То есть не заплаты ставит на чем-то ветхом, да, старом?
Да. А абсолютно новую жизнь дает. И вот сейчас я в поездке долгой, да, а мы говорим с моей женой, она говорит, возвращайся поскорее, я без тебя не могу, что мне очень приятно слышать, я как без тебя, как без головы, то есть и с нетерпением жду, когда поеду домой. Так вот, серебряная свадьба. Дети наши делали нам эту серебряную свадьбу, программу, и свадьба прошла очень замечательно, но цель нашей свадьбы была такова. Мы хотели показать молодым парам и в нашей церкви, и нашим знакомым неверующим, мы их приглашали, наших знакомых неверующих, то, что через 25 лет можно не только привыкнуть друг к другу, нет. А через 25 лет совместной жизни в Боге можно возрастать в любви, еще больше любить друг друга, и можно быть счастливым.
Ваши дети в церкви?
Да, двое из них, они члены церкви. Один играет, сын играет в христианской группе, женат, подарил мне внука, которого тоже зовут Павел. А дочка средняя тоже замужем, а третий ребенок, ей 14 лет, она подросток еще. Ну, в церковь ходит.
Павел, ну вот скажем так, не стихи, не музыка, а просто вот такая площадка, эфир. И подумав о своих ровесниках, о тех, которых ты любил в молодости, которых ты знаешь сейчас, ты хотела бы что-нибудь сказать им?
Моим ровесникам?
Да, тех, которых ты знаешь, которых ты не знаешь, которые сейчас в тюрьмах, которые на свободе. Люди, которые сейчас задают вопросы, может быть, себе, а некоторые из них себе и уже неведомому Богу.
Угу. Ну, я знаю, что каждый человек на этой земле ищет счастье. И не потому, что это какая-то модная идея. Нет, это потребность. Нас таковыми сотворил Бог. Он нам дал потребность в смысле жизни и нужду в счастье. И поэтому есть много различных путей, которые нам рассказывают, в чем смысл жизни, в чем настоящее счастье. Но я этими путями ходил и понял, что все это неправда, все это просто тупик. И когда я уверовал, и когда в мою жизнь пришел Иисус Христос, я помню, ходил такой обалделый и кричал на многим своим друзьям: «Ребята, я самое главное в своей жизни сделал, что я нашел Бога». И я считаю, что вот самое главное дело, которое мы можем сделать на этой земле...
Самый важный выбор.
Да, самый важный выбор – это выбрать Бога, найти Иисуса Христа. И тогда уже можно спокойно продолжать...
Делать все, любить, работать.
Да, да, быть свободным.
Верить,
да,
расти детей.
Да, быть популярным.
И он не мешает.
Нет.
Бог не мешает.
Не мешает.
Не ограничивает.
Нет, нет.
Ты сейчас перефразировал слова из Библии: «Ищите прежде Царство Небесное, а остальное хорошо все, да, так укладывается, прикладывается».
Остальное все приложится. Наша проблема в том, что мы ищем приложение, а не ищем главного.
Павел, большое спасибо.
Вам спасибо.
От нас, от нашей миссии, от нашего радио. Я напоминаю, что сегодня была программа «Выбор». Провела программу я, Наталья Чернякова. И в нашей студии был гость Павел Сердюков из города Дивногорска, Красноярского края, пастор Евангельской церкви прощения. До свидания, Павел, и до новых встреч. Я думаю, может быть, до творческих уже таких больше твоих планов. Согласен?
Да, согласен.
Спасибо. Всего доброго. Запишите наш адрес: Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Не переживай, боль стихает. Не переживай, будет свет. Не переживай, есть ответ. Не переживай, все. все проходит, не переживай, страх уходит, не переживай, все пройдем, не переживай, переживем, переживем с Иисусом Христом. И каждый наш день и час, каким бы ни был для нас, ты знаешь, что мы прожить должны. И каждый наш день и час, каким бы ни был для нас, ты знаешь, что мы прожить должны. Не переживай слезы градом, не переживай, Бог ведь рядом. Не переживай, все пройдет, не переживай, заживет. Не переживай, оступился, не переживай, зря трудился. Не переживай, все пройдем, не переживай, переживем. Переживем с Иисусом Христом. И каждый наш день и час, каким бы ни был для нас, ты знаешь, что мы прожить должны. И каждый наш день и час, каким бы ни был для нас, знаешь, что мы прожить должны. Не переживай, оскорбили, не переживай, позабыли, не переживай. Все во благо, не переживай, так значит надо. Не переживай, грусть не вечна, не переживай, все конечно. Не переживай, все пройдем, не переживай, переживем. Переживем с Иисусом Христом. День и час, каким бы ни был для нас, ты знаешь, что мы прожить должны. И каждый наш день и час, каким бы ни был для нас, ты знаешь, что мы